Раньше остановлюсь на истории. Виктор Жермунский начинает историю рифмы с новоевропейских литературных фактов. Он довольно подробно, пожалуй, слишком подробно для общего плана своей книги, говорит о созвучиях в поэзии старогерманской и старороманской. Но он только упоминает о рифме в поэзии античной и только очень бегло касается рифмы в позднелатинских стихах. Совсем не рассмотрены созвучия рифмы и в других литературах древности. Вскользь и по другому случаю упомянуто о возможности возникновения рифмы из параллелизма, и только. Такой подход к вопросу о происхождении рифмы вряд ли правилен. Например, сравнение рифм в античной поэзии и в позднелатинских стихах выяснило бы один существенный момент в происхождении рифмы. Утрата квантитативности гласных вела к исканию новой меры стиха, что и было одной из основных причин возникновения конечного созвучия. Старогерманские и старороманские стихи – только частный случай этого общего принципа. Укажу еще, что Виктор Жермунский лишь мельком говорит о зависимости средневековой европейской поэзии от арабской. Правильнее следовало сказать – от арабской, персидской, армянской и других. Вопрос, поскольку он касается рифмы, заслуживал гораздо большего внимания. Обследуя происхождение русской рифмы, Виктор Жермунский опять сравнительно много говорит о поздних европейских влияниях, начиная с польского, но весьма недостаточно об основах рифмы в русской народной словесности. Этому вопросу посвящен один раздел «Рифмы в былине». Но именно былина дает нам только зачаточные формы рифмы, правда, очень любопытные. Напротив, другие роды словесности могли дать очень богатый выбор фактов. Таковы лирика, оговорка о возможном городском влиянии не доказательна по отношению к длинному ряду произведений. Таковы заговоры, заклинания, пословицы, поговорки, загадки и тому подобное. Из них видно, что рифма – исконное явление в русском словесном творчестве, и эта-то ее особенность в книге Виктора Жермунского не освещена. Таким образом, корни рифмы остаются не вскрытыми. История рифмы начинается не сначала. Далее она, вопреки заглавию книги, резко суживается, переходя из общей истории рифмы в очерк, озаглавленный к истории русской рифмы. Здесь изложение уже отрывается от связи с фактами других литератур. О них упоминается лишь случайно и не систематически. Соотношения между русской рифмой и рифмой западноевропейских литератур почти везде остались в стороне. Между тем они играли свою роль в истории. Рифмы романтиков, рифмы парнасцев, рифмы французских символистов влияли на русскую рифму, о чем в книге опять-таки лишь изредка упоминается, да и то не обо всем. Рифмы новейших поэтов французских, немецких, итальянских показывают процесс, аналогичный явлением новой русской рифмы. В книге об этом нет ни слова, как и вообще о новейшей стихотворной технике на Западе. Кстати, напрасно Виктор Жермунский считает новейшим французским поэтом Поля Верлена, который умер чуть не 30 лет тому назад, в 1896 году. Но наиболее существенным недостатком в истории Виктора Жермунского представляется мне то, что эта история не только не начинается сначала, но и не доходит до конца. Автор, к сожалению, не поставил себе предела, до которого он намерен был довести историю русской рифмы. Молчаливо Виктор Жермунский позволяет думать читателю, что история доведена до последнего времени, до наших дней. Он разбирает рифмы Владимира Маяковского, упоминает Сергея Есенина и тому подобное. На самом деле новая рифма, рифма, выработанная футуристами, полно не охарактеризована. Оставлены без рассмотрения рифмы Владимира Хлебникова, Бориса Пастернака, Николая Сеева и других, что значительно изменило бы выводы автора. Можно сказать, что новая рифма им не понята или, во всяком случае, недооценена. Для Виктора Жермунского эволюция рифмы состояла главным образом в том, что постепенно понижались требования тождества и даже полного сходства заударных звуков, то есть звуков, следующих за ударной гласной в рифме, гласных и согласных. Период за периодом рифма становилась все менее точной. Поэты до пушкинской эпохи рифмовали для глаз, заботясь, чтобы в рифмующихся окончаниях стояли одни и те же буквы. Поэты пушкинской школы уже стали искать тождество или полного сходства звуков, однако часто подчиняясь и орфографическому принципу – сходству в написании слов. Звуковой принцип развивался у Лермонтова, у Алексея Толстого и у позднейших поэтов. Новые вольности в этом отношении, то есть рифмовку слов и звучащих не совсем одинаково, разрешили себе символисты. У Брюсова и Блока, по словам автора, осуществляется тенденция приблизительных рифм. Дальнейшее развитие эти неточности получили у Маяковского и новейших поэтов –